«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Было ли законным убийство Усамы бен Ладена? И есть ли шансы начать диалог с Северной Кореей? Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Насильственная смерть Усамы бен Ладена остается в США предметом бурных дискуссий. Каждый день появляются все новые подробности операции «Копье Нептуна», в ходе которой был ликвидирован главарь Аль-Каиды. Должностные лица объясняют, почему он был убит, а не захвачен живым, а некоторые члены Конгресса сомневаются в законности действий американского спецназа, рассказывает Владимир Абаринов.
В недавнем интервью обозревателю телекомпании CBS Стиву Крофту Барак Обама признался, что время, когда он вместе с членами своего кабинета наблюдал из ситуационной комнаты Белого дома за ходом операции, тянулось бесконечно долго.
Это были самые долгие 40 минут в моей жизни, исключая, может быть, время, когда Саша, ей тогда было 3 месяца, заболела менингитом, и я ждал, что скажет врач. Ситуация была очень напряженная.
Вы нервничали?
Да.
Вслед за президентом свое торжественное заявление об одержанной победе сделала государственный секретарь Хиллари Клинтон.
Борьба продолжается, и наши льды никогда не дрогнут. Я знаю, кое-кто сомневался в том, что этот день когда-нибудь наступит. Ставил под сомнение нашу решимость и наши возможности. Но позвольте напомнить вам, что речь идет об Америке. Мы умеем принять вызов, мы упорно делаем свое дело, и мы выполняем свою задачу. Сегодняшний день служит особым напоминанием о героизме и человечности, которыми было отмечено трудное время после 11 сентября. Я в то время была сенатором в Нью-Йорке, наш город подвергся разрушению, но нам удалось с ним справиться. 10 лет спустя американский дух остается таким же мощным, как всегда. Этот день стал особым днем не только для американцев, но и для тех людей планеты, которые стремятся к более мирному и безопасному будущему, делая это с неослабевающей бдительностью, но прежде всего с растущей надеждой и неувядающей верой в наши возможности.
Однако сегодня время победных реляций прошло. Журналисты, эксперты и законодатели разбираются в деталях случившегося. Президент, по его собственным словам, не видел момента убийства Усамы бен Ладена. Прямой видеотрансляции из дома не было. Это подтвердил в интервью телекомпании PBS и директор ЦРУ Леон Панетта, руководивший операцией из Вашингтона.
Президент видел, как стреляют в Усаму бен Ладена?
Нет, не видел совершенно. Мы видели, как сели вертолеты и как отряд вошел на территорию особняка. Как только они оказались, там наступил промежуток времени минут в 20 или 25, в течение которого мы не знали толком, что там происходит. Это был очень напряженный момент ожидания информации.
Однако видеокамеры на шлемах спецназовцев работали на запись, и теперь события реконструированы во всех деталях. Огонь по нападавшим был открыт из гостевого дома. Это был курьер, которого мгновенно застрелили. В доме, где жили Усама бен Ладен и члены его семьи, никакого сопротивления американцы не встретили. Никто из его обитателей не был вооружен, хотя оружие в доме было. Когда спецназовцы вбежали в дом, Усама появился на галерее третьего этажа. Американцы выстрелили, но промахнулись. Усама скрылся в спальне. Спецназовцы бросились за ним. Вбежавший первым сгреб в охапку двух дочерей бен Ладена и прижался вместе с ними к стене, чтобы они не попали под огонь. Навстречу второму кинулась жена бен Ладена. Этот второй выстрелил и нанес бен Ладену смертельное ранение. Эта реконструкция, сделанная телекомпанией CBS, говорит о том, что военнослужащие с самого начала имели приказ не пытаться брать Усаму живым, а сразу открывать огонь на поражение. Еще до публикации этих данных правовую оценку действиям президента и военных пришлось давать министру юстиции США Эрику Холдеру. 3 мая он давал показания в юридическом комитете Нижней палаты. Республиканец Дэниел Лангрен напомнил министру, что год назад он задавал ему вопрос, будут ли Усаму бен Ладен, если поймают, судить в США судом общей юрисдикции. Эрик Холдер ответил тогда, что это вопрос гипотетический, выходящий за рамки реальности. «Реальность состоит в том, что мы сочетаем предупреждение Миранды трупу Усамы бен Ладена», сказал министр. Предупреждение Миранды – это стандартная формула при аресте, которой арестованный извещается о его правах.
Господин министр юстиции, вы поддерживаете и одобряете действия президента и вооруженных сил послать войска в Пакистан, убить Усаму бин Ладена и забрать его тело?
Полагаю, предпринятые нами действия законны, правомочны и оправданы со всех точек зрения.
Можете ли вы заверить нас для протокола, что разведданные, которые привели к убийству Усамы бен Ладена, не были получены в ходе применения жестких методов допроса?
Думаю, как уже заявляли другие представители администрации, у нас была смесь сведений из различных источников, которые и привели к идентификации людей, которые...
Это мне понятно, но был ли какой-либо элемент этой смеси получен при помощи усиленных допросов?
Я не знаю.
А если все-таки был, разве это не делает операцию против Усамы бин Ладена незаконной?
Нет, то есть я считаю, что тут имело место смягчение. Если предположить, что такие допросы действительно имели место, то срок, прошедший между этими проблематичными действиями и тем, что произошло всего два дня назад, достаточно долгий, и потому, я полагаю, операция все-таки может быть признана законной.
Мы могли бы применить ту же тактику, которую мы применили к Усаме бен Ладену, к Халиду шейху Мохаммеду, когда поймали его в Пакистане. Это было бы законно?
Могли бы что?
Поступить с Халидом шейхом Мохаммедом так же, как с Усамой бин Ладеном, пристрелить его вместо того, чтобы брать живым.
Ну, что касается убить бин Ладена, то задача была поставлена убить или захватить его. Видимо, в случае Халида шейха Мохаммеда выбор был такой же. Просто нам представилась возможность захватить его живым, а не убивать.
В свое время Холдер принял решение судить Халида шейха Мохаммеда и его подельников судом общей юрисдикции в Нью-Йорке. Вот фрагмент его интервью обозревателю PBS Джиму Лерреру.
На своей пресс-конференции вы практически не оставили сомнений в том, что считаете этих людей виновными, верно?
Я действительно считаю, что полученные нами свидетельства, многие из которых еще не предавались огласке, позволят нам добиться обвинительного приговора по этим делам.
Что заставляет вас верить в то, что их признания, если это и в самом деле признания, будут приняты всеми судебными инстанциями, от окружного суда до верховного, если дело дойдет и до него?
Это была одна из стоявших передо мной проблем. Откуда взялись эти сведения, каким путем они получены? Выдержат ли они испытания судебным расследованием? Я принимал во внимание и информацию из других источников, которые мы располагаем. Эта информация не обязательно будет раскрыто публично. Я уверен, что у нас вполне достаточно фактов, чтобы успешно поддерживать обвинения по этим делам.
К Мохаммеду применяли имитацию утопления?
Применяли.
И признался он вследствие этого применения, и это будет одним из свидетельств против него?
Посмотрим, как пойдет суд. Я не знаю, какие ходатайства заявит защита. Не хочу заниматься домыслами. Но мы готовы к таким ходатайствам и рассчитываем на свидетельство, которые никоим образом не скомпрометированы.
По здравом размышлении, убедившись в том, что такой судебный процесс столкнется с процессуальными осложнениями, Холдер все-таки отказался от этой идеи в пользу военного трибунала. Вполне очевидно, что судебный процесс Усамы бен Ладена был бы сопряжен с еще большими проблемами. Как расценивает ситуацию человек, отдавший приказ, главнокомандующий Барак Обама? Во всяком случае, ликование в его реакции незаметно.
Правосудие свершилось, и я думаю, всякий, кто сомневается в том, что организатор массового убийства на американской земле заслуживал того, что он получил, должен пойти к врачу и проверить голову.
На вопрос, почему он решил не публиковать фотографии трупа Усамы бин Ладена, президент ответил так.
Мы не хвалимся такими трофеями.
Еще один ключевой вопрос обозревателя телекомпании CBS Стива Крофта.
Это первый раз, когда вы приказываете кого-нибудь убить?
Имейте в виду, всякий раз, когда я принимаю решение нанести ракетный удар или послать солдат в бой, я понимаю, что в результате погибнут люди. Это понимание отрезвляет, но без него на этой работе невозможно.
По данным опроса социологической службы Rasmussen Report, 86% американских избирателей одобряют решение Барака Обамы убить Усаму бен Ладена.
О спорах вокруг законности убийства Усамы бен Ладена в США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник президент Южной Кореи заявил, что готов пригласить лидера Севера на саммит по ядерной безопасности, который пройдет в марте следующего года в Сеуле, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия и извинится за два нападения в прошлом году. В четверг пришел ответ из Пхеньяна. Цитирую заявление Комитета по мирному воссоединению Родины. Это полуофициальный, если можно так сказать, орган в КНДР. Итак, цитата. «Смешно, что Южная Корея будет проводить этот саммит после того, как эта страна превратилась в самый большой ядерный бастион мира, с самым большим ядерным арсеналом». Конец цитаты. Заявление, судя по всему, было сделано для граждан собственной страны, поскольку для остального мира Южная Корея не является ядерным государством. В последнее время на обе стороны оказывается давление с тем, чтобы они сели за стол переговоров и подготовили условия для международной встречи группы шести, куда также входят США, Россия, Китай и Япония. Переговоры в формате шестерки были прерваны в 2009 году в связи с тем, что Северная Корея провела еще одно ядерное испытание. Одновременно с этим Северная Корея заявляет, что готова к переговорам с международным сообществом, причем без предварительных условий. Послание северокорейского режима привез с собой из Пхеньяна в конце прошлого месяца бывший президент США Джимми Картер. Впрочем, ряд аналитиков полагают, что военная операция против Ливии дала Северной Корее совершенно ложный сигнал. Ни в коем случае нельзя отказываться от ядерного оружия и ядерной программы, потому что для режима это единственный гарант, что его не свергнут извне. А посему новый раунд переговоров, если он состоится, вряд ли к чему приведет. Мы беседуем на эту тему с вице-президентом фонда Карнеги Дугласом Паалом, который написал в недавней статье о Северной Корее, что перспективы дипломатического диалога сейчас как никогда хороши, но только этот диалог вряд ли к чему-то приведет. Вы согласны с положением о том, что ливийский пример уж слишком на глазах у режима Ким Чен Ира?
Я думал, что северокорейцы пришли к этому выводу после знаменитой речи президента Буша об оси зла в 2002 году. Не думаю, что их взгляды с тех пор менялись. Но, конечно, с атакой на Муаммара Каддафи этот сигнал был послан еще более явно.
Из того, что можно прочитать в прессе, складывается впечатление, что китайский представитель на шестисторонних переговорах делает все, чтобы диалог с Северной Кореей возобновился. На ваш взгляд, он на самом деле делает все возможное, чтобы начались переговоры?
Мне кажется, что он старается сделать все, что в его силах. Китаю не нравится перспектива нестабильности на Корейском полуострове. Это слишком близко к китайским границам. Так что я не сомневаюсь в искренности усилий китайского представителя. Проблема, однако, в том, что Китай готов смириться с существованием у Северной Кореи ядерного оружия, хотя официальная позиция Пекина состоит в том, что он против наличия этого оружия на Корейском полуострове. Он готов смириться с этим, если на полуострове сохранится стабильность. А эту позицию, как вы понимаете, остальные участники переговоров не разделяют. Так что существует разрыв в позициях.
Насколько сложно будет сейчас претворить в жизнь план, предложенный Китаем, трехступенчатая подготовка к переговорам?
Думаю, посол Ву работает весьма активно над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Похоже, что ему удалось убедить Север, что надо отвечать хотя бы минимальным критериям для начала переговоров с Югом и для переговоров с США. За этим должна последовать предварительная неформальная встреча шестерки с тем, чтобы подтвердить условия переговоров. То есть тот факт, что эти переговоры будут вестись о северокорейской ядерной программе, о том, что Северная Корея должна уничтожить свое ядерное оружие и возможности его производить. Пробой намерений должно стать обращение остальных пяти сторон переговоров в ООН с предложением признать предприятие по обогащению урана, существование которого Северная Корея официально раскрыла в прошлом году, нелегально. Мы по-прежнему не знаем, примет ли такое решение Северная Корея, или это полностью сорвет переговоры. В конечном итоге многие аналитики полагают, что вряд ли можно добиться полного отказа Северной Кореи от ядерной программы и от ядерного оружия. Многие рассматривают эти переговоры просто как способ избежать дальнейших провокаций со стороны Пхеньяна, но ни в коем случае не как реальную возможность покончить с северокорейской ядерной угрозой.
Каковы минимальные условия для того, чтобы состоялись предварительные шестисторонние переговоры?
Минимальные условия состоят в том, что Север должен признать хоть часть ответственности за два прошлогодних инцидента и выразить сожаление по поводу произошедшего. Я имею в виду то, что произошло в марте, когда был потоплен корвет Чханан и обстрел южнокорейского острова Йонпхэндо в ноябре.
Но до сих пор северокорейское руководство не высказывало никаких намерений выступать с извинениями. Однако, с другой стороны, бывший президент Картер, как я уже заметила, привез в конце апреля из Пхеньяна весть о том, что режим готов к переговорам немедленно и без каких-либо предварительных условий.
Ну, может быть, они и готовы начать немедленно переговоры. Я даже могу предположить, что они готовы обсуждать и предприятия по обогащению урана, лишь бы получить дополнительную выгоду для себя. Они голодны. Им не хватает массы вещей, и, возможно, они попытаются вновь создать ту ситуацию, в которой мы уже однажды были. Они попытаются заставить нас выкупить их ядерную программу через поставки гуманитарной помощи, еды и топлива.
Напомню, мы беседуем с вице-президентом фонда Карнеги Дугласом Паалом. К поставкам продовольствия я вернусь чуть позже, но вы на самом деле думаете, что они готовы что-то продать за еду? Или это просто фасад, потому что еда срочно нужна?
Скорее всего, это фасад. Но если переговоры начнутся, и если Китай за кулисами этих переговоров надавит на северокорейскую сторону, то, может быть, они и откажутся от обогащения урана. Остальные ядерные объекты сейчас тревоги не вызывают. Все они сейчас почти руины. Строительные работы ведутся, но ни одно из них еще не пущено в строй. Так что, может быть, что-то из этих переговоров и выйдет, но для этого потребуется намного большее давление со стороны Китая, чем оказывалось на северокорейский режим до сих пор.
А какова, по вашему мнению, может быть роль Южной Кореи?
За Южной Кореей критически важная роль. Южная Корея должна быть удовлетворена в том, какие гарантии безопасности она получит против возможных северокорейских провокаций. В Южной Корее в 2012 году состоятся выборы. И поэтому правительство сейчас вынуждено занимать позицию, которая выглядела бы разумной и для международного сообщества, и для собственного народа. Но его собственный народ по-прежнему в гневе после того, что сделала Северная Корея в прошлом году. Так что это тщательно выверенная позиция. Министр иностранных дел Республики Корея 2 недели назад выступил с речью, в которой предельно открыто изложил свое видение дальнейших взаимоотношений. Северокорейскому режиму, судя по этой речи, придется пойти на уступки. Но пойдет ли он на это, мы пока не знаем. Переговоры дают возможность проверить это.
Американский ученый Зигфрид Хикер, которого северокорейский режим пригласил побывать на предприятии по обогащению урана, описывает центр в Йонбёне как современный, чистый, с отполированными гранитными ступенями, ведущими на смотровую площадку. Весьма любопытно его замечание, что в отличие от всех тех ядерных объектов, которые он видел в Северной Корее раньше, этот был чистым. То есть это предприятие создавалось не для того, чтобы от него можно было легко отказаться. Это предмет гордости. Что заставляет вас говорить о том, что они попытаются поставить на кон Йонбинь?
Все зависит от того, насколько они нуждаются в помощи извне. Постоянные природные катастрофы, впрочем, катастрофы и самоуправления в этой стране. Плюс тот факт, что в следующем году столетие со дня рождения Ким Ир Сена, это серьезные факторы. Руководство заявило, что к столетию духовного вождя принесет благосостояние народу, которое оно не смогло принести в предыдущие 60 лет. Так что у режима есть веские причины, по которым он должен как можно быстрее выторговать помощь, и продовольствие, и электричество, и другие предметы с юга полуострова и со всего остального мира. Все это надо получить до 2012 года. Опять-таки, я сомневаюсь, что они готовы отказаться от ядерной программы, но мы точно не знаем это до сих пор, пока стороны не сядут за стол переговоров и не начнут формальный диалог.
Сейчас как раз идут споры по поводу помощи продовольствием. Гуманитарные организации призывают оказать ее как можно скорее, потому что в стране голод. Дипломаты относятся к этой идее прохладно, а правозащитные организации подчеркивают, что в условиях отсутствия иностранной системы распределения продовольствия еда до простых граждан Северной Кореи либо не дойдет, либо будет использована режимом, чтобы подкормить лояльных и окончательно убить тех, кто не является его ярым сторонником.
Все это в прошлом уже было, и все понимают, что никакой помощи продовольствием оказывать невозможно без присутствия на месте международных наблюдателей. Но даже при том, что в стране были в прошлом международные наблюдатели, мы получали сообщения о том, что людей потом заставляли возвращать эту еду правительству.
И что же внешний мир должен пытаться заставить северокорейский режим отказаться от ядерной программы взамен на еду, которая никогда не дойдет до людей, это не выглядит как нравственный политический торг.
Я лично его не поддерживаю. Но, похоже, северокорейский режим пытается добиться именно такого торга. Но посмотрим, на какие условия они согласятся. Минимальное условие. Мы должны видеть, что это продовольствие на самом деле распределяется среди людей. Но затем надо ужесточить режим контроля, чтобы гуманитарные поставки не отбирались потом у людей военными.
Дуглас Паул, вице-президент фонда Карнеги. Газета Wall Street Journal пишет в пятницу о помощи Северной Кореи. В обычных ситуациях голод наступает в результате политического кризиса режима, а в данном случае он наступил в результате правления режима. Однако мы не знаем масштабов этого кризиса. В последние месяцы северокорейский режим допустил на территорию представителей Всемирной продовольственной программы ООН и некоторых неправительственных гуманитарных организаций. Однако режим не дал им возможность независимо оценить ситуацию. Но есть и другие показатели – рынок. Буддистская гуманитарная организация «Хорошие друзья» раз в месяц публикует цены на основные продукты в Северной Корее. Цены на рис и кукурузу сейчас ниже, чем они были прошлой зимой. То есть крайнего недостатка этих продуктов нет, замечает газета. Продолжим тему в следующем выпуске программы «Во вторник вечером». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Беларуси прокурор потребовал 2 года условно для журналистки Ирины Халип, обвиняемой в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Ранее на другом процессе по делу 19 декабря обвинение потребовало для супруга Халип, экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, 7 лет лишения свободы. Совет директоров Банка Москвы исключил из состава управления бывшего руководителя банка Андрея Бородина его первого зама Дмитрия Акулинина. В начале мая суд заочно санкционировал арест Бородина и Акулинина, обвиняемых в превышении полномочий. В пакистанском регионе Хайбер уничтожено не менее 5 грузовиков с топливом для нужд иностранных военных в Афганистане. Ранее в тот же день на северо-западе Пакистана в результате двойного теракта в городе Шабкадар рядом с военным тренировочным центром погибли 80 человек. В провинции Гельмент на юге Афганистана 2 военнослужащих НАТО были убиты афганским полицейским. Об этом сегодня сообщило командование международных сил. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо сообщил сегодня, что будет добиваться выдачи ордеров на арест 3 высокопоставленных представителей властей Ливии. Имена подозреваемых пока не разглашаются. В городе Ип на юге Йемена сегодня 3 человека погибли, когда полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации. Всего за 3 месяца волнений в Йемене были убиты около 180 человек. В Сараево трибунал по военным преступлениям приговорил одного из бывших сотрудников полиции боснийских сербов Драгана Црнгораца к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в преступлениях против человечности. Сам 39-летний Црнгорац, арестованный в ноябре прошлого года, сознался в соучастии в убийстве 10 мусульман в Сребренице в июле 1995 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске 2 миллиарда долларов на создание в России фонда содействия иностранным инвестициям. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Почему в мире замедляется рост спроса на нефть? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В рамках корректировки федерального бюджета 2011 года депутатам Государственной Думы в том числе предстоит утвердить выделение почти 63 миллиардов рублей или более 2 миллиардов долларов в пересчете на формирование капитала фонда прямых инвестиций. Впервые о создании в России специальной государственной структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, президент Дмитрий Медведев заговорил еще летом минувшего года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в страну зарубежного капитала, вновь реанимировал ее в конце января в швейцарском Давосе. Внятной реакции иностранных бизнесменов на предложение российского лидера пока не последовало. Однако их российские коллеги, прежде всего приближенные к властям, считают проект перспективным. В частности, руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уже говорил о том, что западные компании готовы отвечать на сигналы российского президента и вкладывать средства в экономику страны. Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Согласно официальным данным Федеральной службы статистики, в 2010 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил менее 14 миллиардов долларов против 16 миллиардов годом ранее. На текущий год российские власти ставят задачу увеличить эти вложения, в том числе и за счет создаваемого фонда. Однако структура инвестиций, приходящих в страну из-за рубежа, вызывает у экспертов вопросы. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в обработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которую слово создает государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Для инвестиций в Россию в целом у нас по-прежнему плохой инвестиционный климат, плохие условия для ведения бизнеса. Межстрановые исследования показали, сказали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самый простейший добывающий бизнес.
В целом, уверены эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Вопрос в объеме гарантий. Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость обновления основных фондов, увеличение доли инвестиций ВВП России там, с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там, десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете. Фонд, он решает, но точно эту проблему. Он не решает эту проблему, так сказать, кардинально, долгосрочно.
Помимо этого, как предполагает Александр Осин, определенное ускорение в деле привлечения в Россию иностранных инвестиций может дать и объявленная властями новая программа приватизации государственного имущества.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. Я думаю, что это основное, что сейчас делается, на что делается ставка. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Основные решения по управлению российским фондом прямых инвестиций, как ожидается, будут объявлены на Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине июня. Кроме того, как предполагает помощник президента Аркадий Дворкович, туда же приедут и многие потенциальные партнеры создаваемой новой структуры.
Германия поддержит расширение финансовой помощи Греции, если это будет признано необходимым, заявил в четверг, выступая в немецком парламенте, министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Накануне, на фоне общенациональной забастовки, в Греции приступила к работе комиссия экспертов Европейского союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередной порции остро необходимой ей финансовой помощи, но и то, будет ли она расширена. В начале этой недели международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции и без того находящегося вне инвестиционной категории еще на две ступени. Год назад Греция стала первой страной еврозоны, в которой разразился долговой кризис. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года и при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. В течение 2010 года средняя зарплата в Греции, в экономике которой доминирует государственный сектор, снизилась на 10%. Безработица повысилась к весне этого года почти до 16%. При этом национальная экономика пребывает в глубокой рецессии. В прошлом году ее объем сократился на 4,5%, а в нынешнем, по прогнозам, сократится еще на 3%. На этом фоне возможности страны занимать новые средства на долговых рынках становятся все более ограниченными. Сегодня для новых гособлигаций Греции сроком от 2 до 10 лет финансовые рынки запрашивают от 15 до 25% годовых, то есть абсолютно рекордную доходность за десятилетнюю историю существования еврозоны. И это в 3-4 раза больше, чем даже год назад, в канун решения Евросоюза об оказании Греции финансовой помощи. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке.
Но фактически получается, что сегодня инвесторы оценивают риски, связанные с потенциальной платежеспособностью Греции, в несколько раз большими, чем всего год назад. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередного 12-миллиардного кредита из общего пакета в 110 миллиардов евро. Эти деньги критичны. Только в ближайшие месяцы Греции предстоит выплатить почти 14 миллиардов евро в счет обслуживания уже накопленного долга. И без такой помощи страна фактически оказывается на грани дефолта. Но от оценок официальных экспертов будет во многом зависеть и то, согласится ли Европейский Союз расширить свою помощь, то есть предоставить новые кредиты в дополнение к уже обещанным 110 миллиардам евро, а также продлить сроки их возврата. О возможности такого расширения, если оно будет признано в итоге необходимым, и говорил в четверг, выступая в немецком парламенте, Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, являющийся главным кредитором Европейского Союза. Фактически это будет означать, полагают некоторые европейские эксперты, что и Европейский Союз, и Международный валютный фонд год назад, решив выделить Греции 110 миллиардов евро, явно ошиблись в своих прогнозах относительно возможностей самой страны исправно погашать не только новые, но и уже накопленные долги. И раз так, то опасения неизбежности реструктуризации долгов могут возникнуть теперь в отношении как Ирландии, получившей первую помощь Евросоюза еще в конце прошлого года, так и Португалии, общий объем помощи которой был согласован всего неделю назад. Александр Кох, банк Unicredit, Мюнхен.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
В среду на этой неделе, то есть в первый день работы в Афинах комиссии Евросоюза и МВФ, в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых правительством мер экономии государственных расходов. Последние опросы общественного мнения показали, что треть населения Греции выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи, а еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Почему в мире замедляется рост спроса на нефть?
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы ее стремимся повышать. Мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы? Наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, и не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах, и тогда масса других проблем будет решаться совершенно по-другому.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью и зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных состоит в среднем около 1 миллиона 800 тысяч человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1.5%, а не на 1.6%, как они прогнозировали еще месяц назад, и составит 89,2 миллиона баррелей в день. Свой прогноз на 2011 год агентство снижает уже не первый раз. Еще в феврале его эксперты полагали, что общий мировой спрос на нефть вырастет в течение года на 1.7%. В марте и апреле этот прогноз был снижен до 1.6%, и вот теперь в мае до 1.5%. Одним из главных факторов замедления роста спроса на нефть считаются нынешние высокие цены на нее. Но есть и другие, например, прогнозируемое замедление темпов роста спроса на импортную нефть в Китае, отмечает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» в Москве Сергей Вахромеев.
Безусловно, основной фактор роста цен на нефть, поэтому агентство снизило прогноз по потреблению нефти. Также можно добавить еще один фактор – замедление импорта нефти в Китай, точнее, замедление темпов роста импорта нефти в Китай в марте и в апреле. Это вызвано тем, что китайские власти ужесточают денежную политику и, в общем-то, боятся инфляции, поэтому страна импортирует все меньше нефти.
В 2010 году прирост спроса на нефть во всем мире составил, по данным Международного энергетического агентства, 3.4%. На 2011 год тоже агентство прогнозирует рост в 1.5%, то есть в 2 с лишним раза меньший. С одной стороны, в росте 2010 года проявился так называемый эффект низкой базы. Годом ранее, в 2009, на фоне глобального финансового кризиса, спрос на нефть сократился на 1.3%. С другой стороны, один из главных факторов роста общемирового спроса на нефть в 2010 году в нынешнем, 2011, окажется менее значительным, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
В 2010 году, конечно, главным катализатором роста был Китай. Как, в принципе, в 2009 он не дал провалиться спросу мировому общему больше. Спрос из Китая спровоцировал возвращение мирового спроса уже в третьем квартале. До уровня 2008-го, рекорда уровня 2008-го. Сейчас спрос, конечно, такими темпами расти не будет. Постепенно ощущается некоторое замедление. Китай уже не может выступать таким флагманом в развитых странах. Спрос, естественно, слаб еще, так как цена, в первую очередь, нефти, выросшая за последние месяцы, она сказывается. В США стоимость бензина уже сравнялась практически с рекордным уровнем, опять же, 2008 года. Это оказывает негативный эффект на спрос с некоторым замедлением. Ну и, в принципе, ожидания Международного экономического агентства, они это отражают, и сокращение прогноза на этот год также связано с высокой ценой нефти текущей. Ну и плюс к этому в следующем году еще ниже будет прирост, там уже меньше процента ожидается.
Динамика цен на нефть во многом определяется динамикой спроса на нефтепродукты, если, конечно, не иметь в виду рыночные факторы чисто спекулятивные. Однако сегодня фактически получается наоборот. Сергей Вахромеев, компания «Метрополь».
Количественно, естественно, цены на нефть зависят от спроса на нефтепродукты. И если спрос растет, то и цены на нефть растут. Но сейчас цена на нефть растет благодаря спекулятивным факторам. Поэтому вначале растет цена на нефть, а потом уже за ней растут цены на нефтепродукты. Как бы подтягиваются к ценам на нефть. Изменение идет практически день в день. Там может быть максимум недельное отставание. То есть можно четко видеть по графикам, что цены на нефтепродукты двигаются сейчас за ценами на нефть. а не наоборот. И снижение цен на нефтепродукты может быть только в том случае, когда инвесторы существенно решат зафиксировать цены, как это мы видели на прошлой неделе, и тогда мы увидим с неким лагом, там, недельным, падение цен на нефтепродукты.
На мировом рынке энергоносителей в целом постепенно все большую конкуренцию нефти и нефтепродуктам начинают составлять газ, в том числе сланцевый, или уголь, благодаря современным технологиям как добычи, так и переработки. Но можно ли говорить о том, что этот фактор уже становится значимым для динамики мировых цен на нефть? Или эксперты считают это все же делом ближайшего, но будущего? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Фактором это становится действительно заметным, и в прогнозах заинтересованных агентств это уже отражается. В перспективе до 2030 года, допустим, газ действительно потеснит нефть и уголь. Но уже сейчас, конечно, идут разговоры, в частности, вот в США президент Обама такой курс озвучил на снижение зависимости от импорта нефти, и сложно будет этого достичь без перевода большого количества автомобилей на заправку газом. Это сейчас наиболее реальная замена бензину. Цена газа в США сейчас на очень низком уровне благодаря развитию сланцевой добычи, и в цене нефти не превышает четверти, то есть четверти цены, если баррель центрального эквивалента переводить. То есть потенциал для замещения газом нефти действительно существует, это реальность.
Большая часть добываемой нефти во всем мире идет на производство автомобильного топлива, бензина или дизельного. Но какая именно часть?
Цифра это будет где-то близка к 2/3. Все-таки большинство нефти сейчас используется именно как топливо для транспорта. Меньшая часть – это отопление или там нефтехимия. То есть большая доля нефти используется именно для транспорта.
Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1.5%, а не на 1.6%, как они прогнозировали еще месяц назад. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Да ты окольничу, то затвори, а то, что кого леший принесет.
Бабульки наши, они еще как-то вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могуч, но вятский язык это...
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Вятский диалект».
Где тут старый браги, так вышепел бы уже весь бочонок, да и не грептит.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Белоруссии подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в
суде.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5
годам. Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.